эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 января. В Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Брюсселе оценили результаты, связанные с безвизовым режимом, предоставленным гражданам Грузии для въезда в страны Евросоюза.
На данном этапе ни одна из стран не ставит вопроса о приостановлении безвизового режима. Но с этим вызовом должна справиться Грузия. В противном случае в этом году что-то может произойти.
В самопровозглашенной республике Абхазия началась подготовка к выборам президента Российской Федерации.
У многих предстоящим выборам достаточно индифферентное отношение, мол, количество избирателей в Абхазии слишком мизерное, чтобы влиять на итоги голосования в целом.
После появления таможни в Ахалгурском районе с благодарностью вспоминают пограничников.
Вот как открылась пункт таможни, неважно, ваша сумка больше 50 килограмм или меньше, налогами облагается все.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
В Париже началась встреча представителей 29 стран по предотвращению применения химоружия. Пенс подтвердил, что США выйдут из ядерного соглашения с Ираном. В Махачкале подожгли автомобиль местного отделения мемориала. В Париже началась встреча представителей 29 стран, которые намерены начать новую инициативу, направленную на расследование использования химического оружия. Министерство иностранных дел Франции заявило, что эти страны поддержат ряд проектов, направленных на укрепление сотрудничества в борьбе с безнаказанностью тех, кто использует или разрабатывает химическое оружие. Такая деятельность предусматривает сбор, сопоставление и облегчение обмена информацией с тем, чтобы лица, совершившие химические нападения, могли быть привлечены к ответственности за свои действия. Хотя химическое оружие исчезло уже на протяжении примерно 20 лет, его повторное появление в Ираке, Сирии и Азии, где оно попало в руки государственных и негосударственных субъектов, требует решительной мобилизации со стороны международного сообщества, говорится в заявлении. Однако эта инициатива вызвала возражения со стороны России, которая, по мнению западных правительств, использовала свое влияние, чтобы защитить правительство сирийского президента Башара аль-Асада от наказания за использование химического оружия. Вице-президент Майк Пенс подтвердил израильским лидерам, что администрация Трампа планирует выйти из соглашения 2015 года о ядерной проблеме Ирана, если в него не будут внесены поправки. Об этом он заявил в последний день своего пребывания в Израиле. Пенс отметил, что США работает с европейскими союзниками по ошибочным с точки зрения Вашингтона частям соглашения. Он уточнил, что президент США Дональд Трамп ясно дал понять о выходе США из соглашения, если поправки не будут внесены. «Мы подаем сигнал нашим европейским союзникам о том, что настало время для изменений в ядерной сделке с Ираном», сказал Пенс на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлиным. Пенс завершает свой визит в Израиль. В понедельник он неоднократно упоминал Иерусалим как столицу Израиля, выступая вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он также использовал речь в Кнессете, чтобы объявить о планах ускорить сроки открытия посольства США в Иерусалиме к концу 2019 года.
Эхо Кавказа. Новости.
В Махачкале подожгли автомобиль, который принадлежит представительству мемориала в Дагестане. Об этом медиазоне сообщил член правления правозащитной организации Олег Орлов. По словам Орлова, накануне водитель припарковал автомобиль у дома, а поздно вечером сосед сообщил ему, что машина горит. Водитель и пожарные быстро потушили автомобиль. Рядом с ним нашли емкость с зажигательной смесью, отметил правозащитник. Орлов связал поджог автомобиля с преследованием организации в Чечне. Он рассказал, что 20 января на этом автомобиле в чеченское село Курчалой ездил дагестанский адвокат, который участвовал в следственных действиях по делу главы грозненского подразделения мемориала Аюба Титиева, арестованного 11 января по обвинению в хранении наркотиков. В Польше продолжается скандал вокруг деятельности неонацистов, ставший достоянием гласности благодаря СМИ, говорит корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Неонацистов, которые в репортаже польского телеканала ТВН на своих слетах и концертах использовали свастики и нацистские приветствия, резко осудил президент Анджей Дуда и ряд министров. Это маргиналы. У нашего народа нет проблем с такого рода радикализмом. Но если подобные вещи случаются, то власти будут реагировать решительно, чтобы не позволить на такую позорную практику, заявил Мариуш Каминский, министр-координатор польских спецслужб. Оппозиция, однако, заявляет, что нынешние власти не реагируют должным образом на подобного рода инциденты, поэтому радикалы чувствуют себя безнаказанными. Службы, которые во время нашего правления занимались мониторингом таких организаций, распущены.
Мониторированием тех организаций,
заявил лидер оппозиционной гражданской платформы Грзегорз Схетина. По материалам репортажа уже ведется следствие. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Польше пропаганда нацистской идеологии, равно как и коммунистической, наказуема. Власти Великобритании заморозили активы двух россиян, обвиняемых в совершении убийства в Лондоне бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Александра Литвиненко. Лондон 22 января издал приказ о замораживании активов Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в соответствии с законом о борьбе с терроризмом, преступностью и вопросом безопасности от 2001 года. 21 января судья Роберт Оуэн, который возглавлял расследование британским правительством убийства Литвиненко, выразил уверенность в том, что Луговой и Ковтун убили Литвиненко, подложив смертельную дозу полония-210 в чай во время встречи 1 ноября 2016 года. Литвиненко, который был откровенным критиком президента России Владимира Путина, умер через несколько дней. И Луговой, и Ковтун отрицают свою причастность к смерти Литвиненко. Однако британские исследователи обнаружили следы полония-210 в отелях, ресторанах и самолетах, которыми пользовался Луговой. По сообщениям, Луговой лечился от радиационного отравления в Москве в декабре 2006 года. Луговой, бывший офицер КГБ, был избран членом Государственной Думы России в 2007 году. В 2015 году Путин наградил его орденом за заслуги перед Отечеством.
Спасибо. С новостями была Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Брюсселе оценивали результаты, связанные с безвизовым режимом для въезда в страны Евросоюза, который был предоставлен Грузии в марте 2017 года. Рассмотрение доклада Еврокомиссии прошло в так называемой «виза-групп», в состав которой входят дипломаты стран ЕС. Между тем, в грузинских СМИ появилась информация о том, что стране грозит приостановление безвизового режима, что заставило общество изрядно поволноваться. Насколько это соответствует действительности, разбиралась наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Безвизовый режим Грузии не приостановят, уверяет брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвек. Его записи в Твиттере об идущем 22-23 января обсуждении доклада об итогах визовой либерализации часть грузинских СМИ интерпретировала как сигнал о намерении Брюсселя приостановить безвизовый режим. Это не так, но поводы для опасения есть, говорит Рикард Йозвек.
Некоторые страны ЕС отмечают, что после введения безвизового режима число соискателей убежища в их странах выросло. Это, например, скандинавские страны, Германия. В ряде случаев число таких выросло до 50%. Они обсуждают эту проблему, но на данном этапе ни одна из стран не ставит вопроса о приостановлении безвизового режима. Но с этим вызовом Грузия должна справиться. В противном случае, в этом году что-то может произойти.
Рутинной процедурой называет сегодняшнее обсуждение посол Грузии в Бельгии Наталья Сабанадзе. Речь идет о докладе Еврокомиссии, в котором отражены итоги мониторинга по исполнению третьими странами обязательств, взятых в рамках безвизового режима, среди которых есть и Грузия. В документе оценивается период со второй половины 2016 до середины 2017 года. Доклад уже был рассмотрен 15 января Комитетом Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам. И на ней по поводу Грузии никаких опасений не было сказано, говорит Наталья Сабанадзе.
Со стороны Еврокомиссии никакой обеспокоенности нет, и со мной этот вопрос, как тревожащий, их не обсуждался. Тем более мы не будем отрицать тенденцию. В некоторых странах ЕС увеличилось число обращений из Грузии, но этот процесс в ряде стран начался до безвизового режима, а в некоторых странах после. В докладе также говорится о том, что проблемой остается вовлеченность граждан Грузии в организованные криминальные группировки, и что эта проблема особенно стоит во Франции, Греции, Германии, Италии и Испании. Эти группировки представляют особую угрозу для ЕС, отмечается в документе. В докладе есть и рекомендация к властям Грузии, которую, кстати, и хвалят за старание следовать взятым обязательствам. Среди них усиление информационной кампании и тесное сотрудничество с Европолом, соглашение с которым в полную силу вступает в этом месяце. Специалист по вопросам евроинтеграции Вануч Хикладзе отмечает важность осознания ответственности каждого гражданина Грузии.
В механизме приостановления безвизового режима заложены условия. Одно из них — как раз ощутимый рост соискателей убежища. Там не указаны цифры, и в любой момент это может стать причиной того, чтобы вся страна потеряла то, чего мы достигли с таким трудом и общими усилиями.
Итоги мониторинга не охватывают вторую половину 2017 года. Очередной оценочный документ Еврокомиссии будет подготовлен к лету 2018. Сияб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В некоторых СМИ Армении накануне траурной годовщины ввода советских войск в Баку 20 января 1990 года появилась информация о книге политического эмигранта из Азербайджана Зейнала Ибрагимова «35 писем сыну» о событиях в Азербайджане 1988-93 годов. Книга была чрезвычайно благосклонно принята в Армении. В интервью, которое автор дал «Эху Кавказа», он, в частности, говорит: «Обществу вбили в голову, что Карабах – его территория. Ну, не территория это Азербайджана. Эта территория была в 1921 году искусственно пришпилена к Азербайджану». Конец цитаты. Или еще цитата: «Если Гитлер смог сотворить такое с немцами, что вы хотите от азербайджанцев?» Конец цитаты. По решению менеджмента «Радио Свобода» эта публикация была снята, но так как она успела вызвать острую полемику, «Эхо Кавказа» выслушало и возражения, которые сформулировал азербайджанский политолог, очевидец событий 18-летней давности Хикмет Гаджизаде. С ним беседует мой коллега Вадим Дубнов.
В Баку что-нибудь знают про журналиста Зейнала Ибрагимова, про писателя Зейнала Ибрагимова, про книгу, которую он написал?
Я первый раз слышу это имя. Я здесь, после того, как прочел его интервью, спрашивал многих наших журналистов. Никто его не знает. Я искал в интернете его, чтобы найти, вот в чем его деятельность, может, в какой-то газете он. Но, к сожалению, никаких следов его я не нашел. Неизвестный какой-то герой, невоспетый.
Насколько вообще, может быть, свойственна подобная фразеология азербайджанским журналистам или каким-то азербайджанским политологам или экспертам?
Ну, вы знаете, это вот тот текст, который там был представлен, то есть его интервью, его слова, ну, это такой вот резонерский тип ведения беседы, дискуссии. Там много и намешано каких-то мифов и каких-то его личных обид. Всех он подозревает во всем. В общем, какой-то вот как будто домохозяйка на кухне жалуется на невестку, понимаешь? Так сказать, у нас такого давно уже не было. Хотя с тех пор, как началась формироваться свободная пресса и формироваться лексикон, вначале такие были вещи. Но потом как-то люди научились разговаривать. Поэтому я был поражен, что вдруг появился такой текст. Не знаю, у нас сейчас так никто не говорит.
Один азербайджанский блогер написал, что Ибрагимов сказал правду, но не всю.
Ну, конечно, он там говорит, что вот в Азербайджане репрессивный режим, клан там грабит. Ну, это понятно. С этим никто не спорит. Но, так сказать, остальные вещи, например, правозащитники у него впустую, так сказать, разъезжают по конференциям, кушают пирожные, пьют пиво и разъезжаются по домам. Значит, оппозиция, бессмысленные люди. Все, в общем, плохо, ни в чем он не видит никакого просвета. И полно теорий заговоров в каждом предложении. Какие-то вещи можно будет, да, могут, да, там диктатура, да, ну что ж, мы согласны, мы не возражаем. Но эксперт не может так говорить. Это разговор двух друзей после четвертой кружки пива, вот я бы так сказал.
Там довольно много посвящено 20 января и всем событиям вокруг 20 января. Кроме трагического, там много непонятного, сложного, иногда провокационного. А как в этом разобраться? И самое главное для меня вопрос. Насколько вытекает 20 января из 13 января, из погромов, армянских погромов в Баку, и насколько 20 января является абсолютно самоценным явлением?
Ввод войск 20 января, он связан, конечно, с погромами 13 января. С этим никто не спорит. Но эти погромы были спланированы. Эти погромы были, так сказать, это был сценарий. Я был личный тому свидетель. 13 января в Баку начались погромы, которые якобы устраивали беженцы из Армении. Откуда у них появились списки того, где живет армяне, хотя они города не знают. Я живу в центре самом, и у нас есть двор. В этом дворе стоял целый батальон хорошо экипированных солдат внутренних войск. Они стояли там целый день, никто из них не сдвинулся. В нашем дворе во всем городе шли беспорядки всевозможного вида, в том числе ужасные какие-то события, связанные с убийствами и так далее. В общем, ужасные вещи. Никто не сдвинулся. Это я, как свидетель, своими глазами вижу. Это была такая, ну вот, известная, опробованная тактика. Дискредитировать национально-освободительное движение, чтобы потом ввести 20 числа войска. А 13 января, когда эти все погромы начались, Народный фронт, именно отряды Народного фронта ходили, спасали армян. Они по одному их, если возможно, перевозили в Бакинский порт. Там их сажали на корабли. Я говорю, как член правления Народного фронта тогда я был. Некоторых привозили в штаб Народного фронта. Это все на моих глазах. Потом находилась машина, и их снова везли туда на корабли. Они уже потом в Астрахань ехали или куда-то. Ну, а потом по московскому телевидению мы все увидели совершенно другие комментарии, что вот эти вот так называемые демократы на самом деле являются погромщиками, вот исламскими радикалами, посмотрите, как они убивают людей там и так далее и тому подобное. Ну, естественно, после этого надо было уже ввести войска. Ну, они ввели войска, когда уже все погромы закончились. Так что связь есть. Я это подтверждаю.
Другая связь, о которой говорят в том числе азербайджанские эксперты, а и некоторые пишут в своих воспоминаниях, что все-таки были провокации и со стороны некоторых представителей тех, кого вы называете народно-освободительным движением.
Было, я сейчас скажу, к тому времени Народный фронт раскололся, и из Народного фронта вышла некоторая радикальная группа. И эта радикальная группа как раз 13 января устроила большой митинг. Ведь эти события начались после огромного митинга. И народ был настолько доведен до взрывного состояния, а они там с трибуны вот... Ну, как это делал Гитлер обычно, он мог так завести толпу. А потом уже пошли неуправляемые процессы, ничего сделать невозможно было. Двухмиллионный город, за которым даже огромная полиция не могла бы уследить по всему зданию, по кварталам, что происходит. Но вина вот этих радикалов в том заключается, что они вот вместо того, чтобы успокоить людей, а люди постоянно вот переживали кризис от полученных плохих вестей, или с фронта, или какие-то слухи, что вот армяне наступают уже, а там российские, а советские танки двигаются, там убили азербайджанцев, здесь повесили детей. И вот вместо того, чтобы успокоить, они вот наоборот вот накрутили все это дело. Ну вот это я считаю как бы да, это вина серьезная вот этих радикальных людей, которые к тому времени покинули Народный фронт. Это было, да.
Есть такой расхожий, на мой взгляд, совершенно несправедливый, неуклюжий тезис, что российские демократы, либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. Вот что происходит в азербайджанском обществе на эту тему с армянским вопросом? Иногда тоже создается впечатление, что азербайджанские демократы очень легко поддаются соблазну споткнуться об армянский вопрос. Есть такое чувство?
Есть такое. Я не сказал бы, что нет, ничего такого нет. Но надо же, я не хочу встать в оправдывающуюся позу, но надо признать, что we didn't start the fire, на нас напали. Поэтому мы всегда были в защищающемся положении. И отсюда такой вот военный психоз, отсюда вот паранойя. Раньше же не было никаких радиосвобод в то время. Мы только смотрели телевизор. И мы видим, что вот армяне наступают, и такое мнение, что вот Москва на их стороне. Мы отсюда пишем письма, они не отвечают. И у населения такая идея, что вот это заговор против нас. Ну и так далее. Что касается официальной позиции демократического лагеря, она заключается в следующем. Армяне Карабаха являются полноправными гражданами Азербайджанской республики. Они будут пользоваться всеми правами, которыми пользуются национальные меньшинства по, скажем, Европейской хартии о национальных меньшинствах. Для того, чтобы они нормально, мирно жили в нашем государстве, наше государство должно стать демократическим. В авторитарный Азербайджан армян так силком не затащишь даже. Вот это официальная платформа партии «Мусават», которую я сам писал своей рукой.
Возвращаясь к теме 20 января, как воспринимается трагизм, в чем причина, и какие главные отзвуки и воспоминания о том, что случилось 20 лет назад сейчас?
Есть два конкурирующих мнения, я бы не сказал противоположных. Некоторые люди говорят, что это было напрасно пролитое кровь невинных людей. И, кстати, в этом виноваты и те, которые на митингах знаменами размахивали. Надо было спокойно сидеть дома, а тут вдруг убили 134 человека, так сказать, одна точка зрения. Другая точка зрения говорит, что нет, это было движение за независимость. Да, танки двигались к Баку, они хотели захватить нашу республику, отменить выборы, у нас выборы были на носу, мы их не пускали, они в нас стреляли. А вот в борьбе люди погибли, да, но это герои. И 20 января это не траур, а это светлая дата нашей истории. Вот два таких мнения есть. Эти мнения высказывают люди разного типа. Люди активные, общественно размышляющие, высказывают второе мнение, что это светлая дата. Те, которые выбирают спокойствие, порядок, они высказывают первое мнение. Ну, тут как вот отцы американской революции на эту тему много рассуждали, я повторять не хочу.
Учитывая двусмысленность, скажем так, российско-азербайджанских отношений, как это трактует власть?
Власть это трактует как движение за независимость. Нынешняя власть тоже приняла вторую точку зрения. Вот это, кстати, этому начало положил сам лично Гейдар Алиев, на которого люди из первой категории очень рассчитывали, что он придет и установит порядок, и всех этих крикунов посадит на место. А он приехал и вдруг заявил, что это был светлый праздник, слава героям и так далее. И, в общем, они в растерянности теперь, но и даже его сын, нынешний президент, признает 20 января светлой датой нашей борьбы там, ну и так далее, и тому подобное. И каждый год он вместе с правительством идет посещать могилы героев, ну и так далее, и тому подобное. Про Россию обычно говорят таким образом, что это был Горбачев. Виноват Горбачев и его клика. А сейчас все по-другому. Сейчас вот Путин, он другой. А тогда это были имперские люди, Горбачев, его жена, ну я не знаю, вот так. Генерал такой-то, Язов. И там много у Горбачева было армянских советников, там Шахназаров, не знаю что. Они виноваты. Но в целом так про Россию, что это вот как экзистенциальная угроза, висящая над нами, так не говорят.
Это был азербайджанский политолог Хикмет Гаджизаде. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии началась подготовка к выборам президента Российской Федерации, в которых участвуют проживающие в самопровозглашенной республике лица, имеющие российское гражданство. Одновременно в обществе идет и обсуждение кандидатур, а точнее кандидатуры на этот пост, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Менее чем через два месяца, 18 марта, граждане Абхазии, имеющие и второе российское гражданство, а таких среди них ныне около 70%, примут участие в выборах президента Российской Федерации. Количество избирательных участков на территории Абхазии увеличится с 9 до 16, о чем заявил посол России в Абхазии Семен Григорьев на совещании с президентом Абхазии Раулем Хаджимба, которое состоялось несколько дней назад. По предложению Хаджимба на совещании было принято решение, не изменяя общего количества участков в республике, добавить еще один участок в Сухуми, где проживает наибольшее количество граждан РФ. А работа по координации подготовки к выборам поручена премьер-министру республики Беслану Барцицу. Избирательные участки будут работать в воскресенье 18 марта с 8 до 20 часов. Интересно, что в тот же день председатель общественного объединения «Русское общество Абхазии» Роман Рязанцев от лица организации и себя лично заявил в СМИ: «Лидером российской нации и следующим президентом России мы видим только вас, Владимир Владимирович, и будем голосовать за вашу кандидатуру на выборах президента Российской Федерации. Мы уверены, что в следующие 6 лет президентского срока Владимир Владимирович Путин еще сильнее укрепит нашу абхазо-российскую дружбу и сотрудничество во благо наших народов. Со своей стороны мы выражаем готовность оказывать вам в этом деле помощь и поддержку». Конец цитаты. На одном из интернет-форумов развернулось обсуждение этого заявления мало кому известного в Абхазии Романа Рязанцева. Насколько знаю, он лишь несколько лет назад переселился в республику. Кто-то предсказуемо иронизировал: «Ну что ж, молодец, раньше всех успел и без каких-нибудь особенных затрат, интеллектуальных усилий и рисков обратил на себя внимание общества». Другие возражали: «Но почему без рисков? Не мог же человек не понимать, скольким он перешел дорогу, опередив их, и у скольких вызовет язвительные замечания, но не побоялся этого». Вскоре, впрочем, все сосредоточились на обсуждении темы «Владимира Красное Солнышко 2», как обозначил Путина один из форумчан, и возможных альтернатив ему. Не только «Русское общество», как одна из 25 организаций соотечественников России в Абхазии, но и все абхазское общество будет голосовать за Путина ВВ, заметил кто-то на форуме. «ВВ Путин, он и только он, и никто больше», добавил другой. Но неожиданно для меня все на этот раз было уже не так однозначно, как несколько лет назад. Думаю, что тут сыграли роль два главных фактора. Первый – проблемы России в экономике и внешней политике. Второй – то, что лидер, очень долго находящийся у власти, как правило, начинает утомлять и заставлять задумываться о других вариантах. Вот одно из рассуждений. Путин физически здоров, умен, психически устойчив, даст 100 очков вперед любому деятелю Запада. Но экономическая стратегия Путина полностью провальная. Уровень жизни снижается, и только успехи в Сирии держат его рейтинг на высоте. Но это может скоро надоесть народу России. Конец цитаты. Были и более резкие оценки итогов работы действующего президента Российской Федерации, но в основном под незнакомыми никами, а потому нет уверенности, что это не жители какой-то другой страны, решившие поучаствовать в формировании позиции избирателей в Абхазии. Из разговоров же с согражданами знаю, что у многих к предстоящим выборам достаточно индифферентное отношение, мол, количество избирателей в Абхазии слишком мизерное, чтобы влиять на итоги голосования в целом, а итоги голосования в Абхазии, как и в Южной Осетии, абсолютно предсказуемы. Крымы, подавляющее большинство поддержит Путина, видя в нем гаранта безопасности и экономической поддержки малых сих. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочоришвили. В Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Амина Умарова.
Всемирный банк продолжит сотрудничество с мэрией Тбилиси как в плане разработки генерального плана землепользования, так и с точки зрения социального и экономического развития столицы. Об этом было заявлено сегодня на встрече мэра Тбилиси Кахи Каладзе с вице-президентом Всемирного банка Хатырбегом Шафером. На встрече мы ознакомили вице-президента Всемирного банка с теми проектами, которые мы планируем осуществить в последующие 4 года. Они выразили поддержку по целому ряду направлений. Мы поблагодарили представителей Всемирного банка за то, что они выделили экспертов, которые помогут в оценке документа генерального плана землепользования. Соответственно, мы уверены, что генеральный план землепользования будет полноценным документом, таким, каким он является в европейских странах, подчеркнул Каладзе. Мы еще раз подтвердили, что сотрудничество между мэрией Тбилиси и Всемирным банком продолжится в будущем. Сотрудничество в основном касается генерального плана, а также преображения Тбилиси в такой центр, который будет высоко развит в экономическом плане и привлечет в страну больше туристов, отметил Шафер. Уже известно, что кроме Всемирного банка, готовность подключить экспертов в процесс оценки окончательного варианта генплана выразили Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и международная компания «Бюро Хаппалд». Глава самопровозглашенной Республики Абхазия провел сегодня встречу с активом Гальского района. Рауль Хаджимба заявил, что Гальский район опережает остальные районы республики по сбору платежей за потребление электроэнергии и земельного налога. Также он отметил улучшение правопорядка в районе. «Нам важно знать о тех проблемах, которые волнуют жителей района. Да, проблемы есть, никто не отрицает. Тем не менее, страна постепенно переходит на использование собственных бюджетных возможностей. Они пока невелики, но их рост свидетельствует об изменении ситуации в лучшую сторону», – сказал Хаджимба, передает Абсны Пресс. Вице-премьер Аслан Кабахи пояснил ситуацию по поводу паспортизации граждан Абхазии. «Для тех, кто принял грузинское гражданство, возвращение к абхазскому гражданству – долгий путь. За эти 3 года руководством страны делается все, чтобы жители района имели возможность свободно сделать свой выбор», – сказал Кабахи. Тбилисский городской суд признал виновным в наркопреступлении популярного в Грузии актера и телеведущего Георгия Герганашвили, известного по прозвищу Бахала. Сегодня он был приговорен к 8 годам тюремного заключения за незаконное приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере, передает «Новости Грузия». В своем решении суд отметил, что обвиняемый осужден на минимальный срок, так как Герганашвили не был судим ранее и не нанес ущерба другим лицам. Вынесенным приговором остались недовольны друзья Герганашвили.
Спасибо. С новостями была Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Согласно сообщениям ряда СМИ, на протяжении нескольких дней в Грузии находился мэр Грозного Муслим Хучиев. Представители Кабинета министров Грузии пообещали разобраться с происшедшим. По информации некоторых политиков, мэр столицы Чеченской Республики в свое время оказывал помощь батальону «Восток», принимавшему участие в боевых действиях против Грузии в 2008 году. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Ораквелица.
Вечером 22 января несколько СМИ распространили кадры, на которых человек, похожий на мэра Грозного, находится в вестибюле гостиницы «Хилтон» в Батуми. Сегодня власти отреагировали на эти сообщения. В беседе с журналистами глава Минюста Тея Цулукьяни пообещала, что силовые ведомства должным образом отреагируют на этот вызов.
Насколько мне известно, этот человек не находился в специальном черном списке, которым руководствуются пограничники. Лично я бы адресовала претензии бывшим властям, которые должны были создать более детальный список после событий 2008 года.
Перед журналистами отчитался и министр внутренних дел Давид Гахария. Он пообещал со всей ответственностью изучить вопрос.
Я впервые от вас узнал сейчас эту информацию. Мы ее обязательно перепроверим. Этот человек никогда не находился ни в каком списке, и поэтому мы считаем, что он приехал под видом туриста. Мы обязательно перепроверим распространяемую вами информацию, и в случае ее подтверждения примем соответствующие меры.
На предположительный визит Муслима Хучеева отреагировали и эксперты. По словам конфликтолога Георгия Габранидзе, в случае подтверждения вояж российского чиновника будет рассматриваться сквозь призму последних событий, в ходе которых были ликвидированы члены группировки Ахмеда Чатаева. В целом, по словам эксперта, власти должны раз и навсегда занять принципиальную позицию в отношении бывших и действующих российских политиков, нарушивших своими визитами основные положения закона об оккупации.
Исходя из интересов государственной безопасности, власти должны были пресечь визит человека, не раз посещавшего оккупированные регионы Грузии. Тот факт, что его нет в санкционном списке, является безусловным ляпом прошлых властей, но это никак не обеляет действующие власти, которые должны вести работу в этом направлении. А у нас получается, что власти черпают информацию из СМИ и безнадежно запаздывают с реагированием. В конце концов, перепроверить информацию по пересечению границы является делом нескольких минут. Власти волей-неволей формируют информационный вакуум, который дает обильную пищу пересуд и домыслов для различных СМИ.
Подытожил Георгий Габранидзе. Своими соображениями СМИ сегодня поделился лидер европейских демократов Паата Давитая. Муслим Хучеев обеспечивал снабжение чеченского батальона «Восток», который в составе российских вооруженных сил в 2008 году вторгся в Грузию, заверил политик. По его словам, все его утверждения основаны на материалах, возглавляемой им Временной парламентской комиссии, расследующей августовские события. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Министерство экономики самопровозглашенной Республики Абхазия разработало концепцию налоговой реформы, которая в июле 2017 года была направлена в президентскую администрацию, однако никакой реакции на документ пока нет. Министр экономики Адгур Ардинба рассказал о концепции и сути предлагаемых изменений нашему корреспонденту Елене Заводской.
Адгур, изложите суть концепции, в чем ее смысл, что она предполагает, какие нововведения.
Сама реформа наша рассчитана на 5 лет. Это 3 этапа. Это подготовительный этап до 1,5 лет, этап внедрения и поствнедренческий этап. Подготовительный этап – это необходимо собрать соответствующую рабочую группу, экспертов, привлеченных извне в том числе, подготовить все нормативно-правовые акты, кодекс и все-все-все остальное. Соответственно, проработать пошаговую дорожную карту по мотивации, повышению квалификации сотрудников фискальных структур. Это очень важно. Немотивированный, недостаточно образованный и подготовленный сотрудник налогового министерства или таможенного комитета, он в перспективе станет первым ограничением по внедрению всех этих реформ. Потом год у нас этап внедрения, то есть это работа с парламентом, народным собранием, там принятие соответствующих кодексов, законов и так далее. И постнедренческий этап, это группа рабочая, экспертная, она никуда не расходится, она еще 1-1.5 года мониторит все, что происходит. Если бы мы начали бы работу в 2017 году, мы рассчитывали в 2021 году завершить, и уже тогда уже все, как бы мы поставили бы точку.
Если у вас на данный момент видение, какой должна быть система налогообложения и изложения изложите его, пожалуйста.
Мы предлагаем два варианта. Да? Первый вариант – это более консервативный вариант. Это реформа действующих налогов, налог на прибыль, НДС, налог на имущество, налог на доходы физических лиц, налог на земельный налог и так далее, сокращение ненужных налогов. Сохранение так называемого верхней планки общего режима налогообложения, промежуточный этап – это упрощенная система налогообложения, так называемый налог с оборота. Это для предприятий среднего и мелкого звена, да, малого звена. И для самого низкой категории, для тех, кто занимается предпринимательством без привлечения рабочей силы, там, фотограф, сапожная мастерская и так далее, это патентная система, то есть три уровня. Это более консервативный, но мы больше склоняемся к второму варианту, более прогрессивному, на наш взгляд. Это сделать в Абхазии только один вид налога, для всего бизнеса, за исключением вот этих мелких патентов. Ну, к этому вернемся. Это налог с оборота. То есть, за исключением тех, кто находится на патентной системе, вообще малых совсем там предпринимателей, остальные все налог с оборота. Это один налог, который необходимо платить, и больше никаких налогов платить не надо. В нашей абхазской действительности, учитывая те фискальные возможности, в первую очередь, которые мы обладаем, мне кажется, это наиболее оптимальная форма, которая нам позволила бы, как бы, упростить до максимума все вопросы, связанные с налогообложением. Это и для предпринимателей колоссальное количество вопросов просто отпало бы в части отчетности, необходимости расщепления доходов, там прибыли, налога на добавленную стоимость. Надо это все считать не нужно. Вам надо посчитать просто оборот, и от этого оборота исчисляется соответствующий процент. Для того, чтобы это работало, необходимо понимать, что все обороты должны быть видны. А это значит, что необходимо внедрение контрольно-кассовой техники обязательно, а и увеличивать безналичные платежи в экономике. То есть это два фактора, без решения которых налог с оборота не обсуждается. Но, опять же, по нашему видению, в течение там, 5 лет, даже меньший срок, там, до 3 лет, мы можем сделать так, чтобы практически вся экономика сегодня в Абхазии, как и везде в нормальных странах, все обороты были видны. И, опять же, никого не кошмарить, а сделать это с учетом мер стимулирования. С одной стороны, есть такие меры, очень известные, успешные. И с другой стороны, конечно, надо ужесточать, там, у кого нет контрольно-кассовой техники. Мы считаем, что в наших условиях, в абхазских условиях, учитывая, что мало еще в Абхазии пока предпринимателей, можно это сделать в течение 2-3 лет спокойно. То есть, и будет один налог с оборота.
Скажите, пожалуйста, а вот патентная система налогообложения, что из себя представляет?
В нашем, опять же, представлении Министерства экономики, патентная система – это очень понятный, простой механизм налогообложения. Когда некое лицо, условно говоря, тот же фотограф или таксист, вот даже таксист удобнее, да, пример, он там раз в полгода или раз в год покупает патент. Наличие патента подразумевает под собой и лицензию, и, значит, технический осмотр, и соответствие того водителя – к тем нормам и требованиям для осуществления перевозки пассажиров. То есть все в одном документе. Это настолько все просто, понимаете, это не надо налоговому инспектору голову ломать, но для предпринимателя очень удобно. Необходимо такие ставки делать, чтобы они были, ну, минимальны. Это же все-таки малый бизнес. Мы должны понимать, что это люди в самом начале своего пути, их нельзя, скажем так, нагружать больше нормы. Но они должны платить, они должны быть приучены, это дисциплина, это нормально. Речь идет о том, что вы единоразово осуществляете платеж, покупайте некий документ, который свидетельствует о том, что вы перед государством в части фискальных вопросов чисты вот на тот период времени, который здесь указан. Все, к вам вопросов никаких нет.
Это был министр экономики самопровозглашенной Республики Абхазии Адгур Ардзинба. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
С Нового года на пункте упрощенного пересечения де-факто границы между самопровозглашенной Республикой Южная Осетия в Ахалгорском районе открылся таможенный пункт. И если раньше контроль за перевозимыми грузами и ручной кладью осуществляли пограничники, то теперь эти функции переданы таможенникам. Мурат Гукимухов поинтересовался, как жители района оценивают эти перемены на границе.
Все познается в сравнении. Теперь, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили, времена, когда на пропускном пункте Раздахан распоряжались пограничники, жители района вспоминают как счастливую пору, говорит Тамара Меркашвили.
Вот как открылась пункт таможни в село Мусабруни, вообще исчезло понятие и термин «ручная кладь», потому что сейчас неважно, ваша сумка больше 50 килограмм или меньше 50 килограмм. Налогами облагается все.
По постановлению югостинского правительства ручная кладь в размере 50 килограмм на человека не облагается пошлиной.
А это таможенное обложение не по закону, а по каким-то понятиям. Когда проверяли пограничники, там на таможне было больше порядка, чем сейчас.
Сколько взяли денег у кого-нибудь из ваших знакомых?
Вот у женщины, у которой было две сумки одежды, вот носки, женское, мужское белье, то, что здесь продают, 1500 брали за две сумки.
Только сейчас люди вдруг оценили пограничников за то, что они не цеплялись к женщинам с ручной кладью, не лазили по сумкам, не придирались к каждой паре купленных в Тбилиси трусов. Пограничники вообще были добрее, внимательнее. Они всегда шли на уступки там, где это возможно. Весной 17 года они в неформальном порядке сняли требования к овощникам оформлять ввозимые грузы как ручную кладь на подставных пассажиров. В самом деле глупое требование, если учесть, что вся республика круглый год питается грузинскими зеленью, овощами и фруктами. Это формальность, из-за которой на границе постоянно возникали многочасовые очереди, потому что отнимала кучу времени процедура, когда подставные пассажиры с паспортами подходили к посту, и их на глазок сверяли с количеством товара, загруженного в маршрутку. Не требуют подставных пассажиров и теперь. Просто такса за проезд выросла в разы. Теперь за ввоз самой маленькой маршрутки, минивена Mitsubishi Delica, по уверениям перевозчиков, надо заплатить 2500 рублей. Как мне сообщил один из овощников, никаких документов об уплате таможенной пошлины ему не дали. Более того, если нет рублей, можно заплатить в лари по курсу. Иными словами, все это не очень похоже на официальные сборы. Хорошо, если бы на этом сборы закончились, но, увы, пока не ясно, как сложится с остальными интересантами и их неформальными поборами. После смерти Марика Дудаева пока не ясно, сохранится ли в районе рэкет местных овощников и торговцев, будет ли новая власть покровительствовать криминалу так же, как и прежняя, и будет ли новое милицейское начальство района гнуть перед бандитами холку, как прежнее. Я слышал, что при Леониде Тибилове, или точнее при Марике Дудаеве, овощники платили рэкетирам до 25 тысяч рублей в месяц, плюс периодические рейды правоохранителей, которым тоже надо оказать уважение. Вот как будет теперь с этой надстройкой над местным базисом? Наверное, ситуация скоро прояснится, потому что начинается сезон импорта замороженной зелени, и все интересанты активизируются. По словам овощников, таможенники обещают, что скоро пункт пропуска будет оборудован весами, их якобы уже везут. Кроме того, скоро обещают открыть на таможенном посту фитосанитарный контроль. Эту новость овощники восприняли как оповещение о предстоящих дополнительных расходах. Впрочем, платить за них в конечном счете придется югостинскому потребителю. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Департамент по защите прав человека открылся при Министерстве внутренних дел Грузии. Почему возникла необходимость в его создании, как он будет работать и какие мнения выражает по этому поводу неправительственный сектор, рассказывает Анастасия Славинская.
Плановый взрыв тоннеля был осуществлен в нескольких метрах от трех рабочих, которые проводили сварочные работы. Их, как говорят очевидцы, просто не предупредили о том, что был отдан соответствующий приказ. В итоге у 61-летнего мужчины, чье состояние наиболее тяжелое,
Алеко Элисашвили, Ника Мелия, Давид Бакрадзе, Гию Гулава, Георгий Маргвелашвили, Шалвана Тылаш.
Все достижения в борьбе с криминалом будут бессмысленны, если при этом права человека не будут защищены в соответствии со всеми стандартами, сказал сегодня на презентации нового департамента глава МВД Георгий Гахария. Необходимость его создания он видит в следующем.
Все еще остается вызовом насилия в отношении женщин, насилия в семье, преступления, совершенные несовершеннолетними и в их отношении, а также преступления всех видов, совершенные на почве дискриминации. Разумеется, есть определенные культурные проблемы, в том смысле, что пострадавшим сложно сотрудничать с правоохранительными органами. В этом свете особую значимость приобретают компетенция и знания представителей органов и качество следственных мероприятий.
Другими словами, Департамент по защите прав человека будет главным образом следить за тем, чтобы расследование дел определенной категории, наиболее чувствительных дел, проводилось без нарушений со стороны органов, говорит замминистра внутренних дел Натья Мезвришвили.
Если будут выявлены определенные огрехи, департамент, во-первых, сможет предоставить информацию об этих нарушениях Генинспекции МВД, которая, в свою очередь, сможет отреагировать на них. А во-вторых, департамент сам вправе выдавать определенные рекомендации, проследить за тем, были ли они выполнены.
Говорит Натия Мезврешвили. Пока новый департамент не укомплектован кадрами. 12 человек, которые станут его сотрудниками, будут отобраны в ходе открытого конкурса. В нем, по словам замминистра, смогут принять участие как сотрудники министерства, так и люди, обладающие определенным опытом в сфере защиты прав человека. Представители третьего сектора к созданию нового департамента отнеслись однозначно положительно. Впрочем, мало создать службу с таким жизнеутверждающим названием, нужно, чтобы она еще и заработала, говорит глава НПО «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури.
Разумеется, важно, чтобы эта служба была эффективной. На данном этапе мы можем сказать, что те требования, которые выдвигает МВД для трудоустройства людей в этом департаменте, вызывают у нас позитивные ожидания.
Сказала Гигаури. Создание департамента по правам человека – это часть реформы Министерства внутренних дел. Структурные изменения, которые запланированы в ближайшем будущем, затронут криминальную, пограничную и патрульную полицию, обещают в ведомстве. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы приносим извинения за технические накладки в начале материала, а теперь время обзора грузинской прессы, который в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
Алеко Элисашвили, Ника Мелия, Давид Бакрадзе, Гиги Улава, Георгий Маргвелашвили, Шалван Ателашвили, Нино Бурджанадзе. Это список возможных кандидатов на пост президента Грузии от оппозиционных партий, пишет газета «Резонанси». Согласно неофициальной информации, правящая команда уже рассматривает возможности трех кандидатов на этот пост. Премьер-министра Георгия Квирикашвили, министра здравоохранения Давида Сергиенко и лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе. Часть политологов Грузии сходится во мнении, что если оппозиция не представит единого кандидата, победить правящую партию в выборах будет сложно. Это мнение разделяет и конституционалист Вахтанг Дзабирадзе.
Перед оппозицией стоит стратегическая задача. Они должны показать обществу, что борьба с властями возможна с помощью выборов. Здесь самое важное то, что у них появится шанс выиграть в парламентских выборах 2020 года, если в борьбе с властью победит объявленный оппозицией единый кандидат. Именно поэтому оппозиция должна задуматься не о партийных кандидатах, но о человеке, который будет более или менее приемлем для всех. Если они осмыслят это, то за президентское кресло будет серьезная борьба.
Что же касается кандидатуры действующего президента Георгия Маргвелашвили, Вахтанг Дзабирадзе считает, что у него меньше всего шансов одержать победу, если он все же решит участвовать в голосовании. В отношении него общество уже сформировало мнение, поэтому протолкнуть его будет сложно, считает респондент издания. Политолог Ника Читадзе, между тем, считает, что оппозиция не станет выдвигать единого кандидата, поскольку сегодня в стране идет борьба за звание главной оппозиционной силы. Это показали и выборы мэра Тбилиси, когда оппозиция не смогла договориться о едином кандидате, считает респондент газеты «Резонанси». С сентября 2016 года по сей день школьные приставы изъяли у учеников разных учебных заведений около 5000 запрещенных предметов, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Среди них ножи, кастеты, колющие предметы, электрошокеры, петарды, игральные карты, алкоголь, табачная продукция и электронные сигареты. Эту информацию агентству предоставило Министерство образования в письме, в котором также говорится.
Главная задача школьных приставов – сохранение общественного порядка в образовательных учреждениях, обеспечение здоровой и позитивной среды, а также предотвращение нарушений и фактов насилия. Школьные приставы имеют право проводить личный обыск с разрешения директора или представителя дирекции школы в их присутствии, либо в случае подтвержденных подозрений.
Сказано в письме Минобразования Interpress News. В случае выявления возможных фактов насилия, конфликтных ситуаций, нарушения общественного порядка, школьные приставы оповещают об этом родителей учеников МВД, утверждается в письме. Международный олимпийский комитет направит в Грузию группу экспертов и консультантов, которые изучат процесс развития зимних курортов и их возможности, пишет информационное интернет-агентство NetGazette. Соответствующее решение было принято после встречи премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и президента МОК Томаса Баха. В разговоре с журналистами Квирикашвили заявил:
«Конечная цель заключается в том, чтобы провести в Грузии зимнюю спортивную олимпиаду. Для этого нам нужна стратегия, план развития, и для создания этого плана в Грузию приедет эта группа. Мы думаем, что положили начало очень интересному делу. Очень надеемся, что совместно с группой экспертов составим амбициозный план ежегодных действий».
В ходе встречи Георгий Квирикашвили сообщил президенту Международного олимпийского комитета, что развитие горнолыжных курортов – приоритет правительства Грузии, и в этом процессе особое внимание уделяется опыту Швейцарии, на что Томас Бах ответил.
«Мы очень впечатлены процессами, проводимыми в последнее время в вашей стране. Международный олимпийский комитет заинтересован в развитии спорта, и в этом процессе мы поддерживаем национальные олимпийские комитеты, в том числе и Олимпийский комитет Грузии».
Цитирует слова Томаса Баха «Нетгазете». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня герой рубрики «Поверх барьеров», которую традиционно ведет журналист и писатель Игорь Померанцев, польский бард, актер, автор книги «Пять лет в концлагере» Станислав Гржещик.
У сусідів на четвертаку ройно звано, як Сильвестра Р. Радіо і патефон гра на зміни, танго наше танго кохане.
Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Журналист-международник Петр Черемушкин рассказывает о варшавском барде Станиславе Гжещике. Пожалуйста, Петр.
Гжещик в моем представлении относится к тому поколению, послевоенному поколению, которое волей или неволей поддержало новую коммунистическую власть. Или эта власть воспользовалась этими людьми для своих целей. Гжещик был атеистом, он не принимал старый режим Пилсудского. Я думаю, что это происходило отчасти из-за того, что он имел украинские корни и поэтому принадлежал, в общем-то, к меньшинству, которое в той Речи Посполитой угнеталось. И как человек, прошедший концлагерь, он, конечно, был героем. Таких людей было в Польше довольно много на том этапе, и, в общем, конечно, на них вот первая, эта самая советская власть в Польше, она строилась. Однажды, когда мы с вами говорили о городском шансоне, мы вспоминали, что во времена Второй мировой войны такая вот ироничная песенка была формой протеста и сопротивления, и, конечно, к числу таких песенок относились песенки Гжещука, который был первым шансонье того времени, можно сказать, основоположником и классиком. И они были не пафосными песнями протеста, а такими комедийными балладами о каких-то нескладных людях, которые оказывались в комичных ситуациях оккупации. А иногда это были уличные хулиганы, иногда были обыкновенные пьяницы. И у Гжещика всегда этот сюжет присутствует.
Учи-учи, на именина, есть флажка, две бутыли вина, щелечи почки и вепшовина.
Когда я впервые услышал его странный голос и странные песни, он мне не понравился. Он мне показался каким-то очень несуразным. Я плохо разбирал слова. В нем практически не было мелодии, какой-то ритм странный. Я не мог понять, как это в стране Шопена может быть такое странное музыкальное сочинение. Никаких вокальных качеств у него не было. А потом, когда я уже вслушался и стал понимать язык лучше, я, конечно, понял его обаяние, потому что для того, чтобы понимать его, надо не просто знать хорошо польский язык, но надо уметь вникнуть вот в этот говор варшавских окраин, которых сейчас уже больше не существует. Они полностью были уничтожены во время Второй мировой войны, и Гжещик, он сохранил вот этот вот мир, который исчез под развалинами Варшавы.
Щекера, мотыка, бимбер, шклянка, в ночи на лед, в день лапанка. Щекера, мотыка, гасье прот, кеды они пойдут стот. Колейка, трамвай, рикша, буда, каждый звева, где ще уда. Бо по что нам сидеть в цитадели, альбо в якой иной цели.
Это так называемый гвара. Гвара, так они это называли. Есть даже такая книжка «Гвара варшавская, давна и дичь». В советские времена она продавалась в магазине «Дружба». Да, но гвара – это говор. И когда смотришь на сегодняшнюю Варшаву, скажем, даже в сравнении с Прагой, понимаешь, насколько она была разрушена. Всем известно, что она восстановлена, и многие люди, которые попадают туда впервые, видят абсолютно сталинский город из серых унылых сооружений. Сейчас поляки сделали вот музей восстания варшавского, где они представляют панораму Варшавы, увиденную с борта британского самолета «Либерейтор», когда он влетает вот сразу после того, как город был освобожден. Это просто сплошные руины. Сплошные руины. То есть от города не осталось ничего. Не осталось населения, не осталось жилых зданий. Но Гжещук не застал этого, потому что он находился в концентрационном лагере. Наверное, стоит все-таки сказать, что вот он был певцом этой Варшавы, которая навсегда ушла в прошлое. И в нем, в его песенках, присутствует какой-то неистребимый польский дух, который польские футбольные болельщики выражают, когда выкрикивают слова песни Гжещука на футбольных матчах. «Не маш цфаняка над варшавяка». Никто с варшавянином не справится, если литературно переводить.
Chciałeś być cwany, ząbek czesany, to teraz gnijesz w draniu płocie pochowany. My warszawiacy jesteśmy tacy.
Это была беседа Игоря Померанцева и Петра Черемушкина о польском барде и писателе Станиславе Гжещуке. Рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейт Ибудюришвили. Всего вам доброго и до завтра.